Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 23 ноября, среда. Первая тема этого часа. Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным полонием-210. Культура. В России впервые поставили на сцене оперу Вагнера «Запрет на любовь». Рубрика «Сегодня в Америке», новости экономики, обзор свежих газет, и вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня последнее заседание Государственной Думы 5-го созыва. Какие законы, принятые парламентом, повлияли на вашу жизнь? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через 20 минут снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 8 градусов, днем минус 6, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 1, плюс 2 градуса, пасмурно, мокрый снег и дождь. Первая тема этого часа. Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным полонием-210. Гибель Литвиненко привела к серьезному охлаждению российско-британских отношений, поскольку российская сторона отказалась экстрадировать в Британию для суда гражданина России, бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового. Именно его правоохранительные органы Великобритании считают главным подозреваемым в убийстве. Из Лондона передает Наталья Голицына.
За прошедшие 5 лет дело Александра Литвиненко получило огромный международный резонанс. Оно все еще не сходит с газетных полос, о нем продолжаются дискуссии и споры, написаны книги, снимаются фильмы. Во время визита британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву в сентябре этого года и его переговоров с президентом Медведевым речь шла об убийстве Литвиненко и экстрадиции Андрея Лугового как главного подозреваемого в этом преступлении. Медведев дал понять, что Россия никогда Лугового не выдаст, а Кэмерон заявил, что дело Литвиненко остается приоритетным для британского правительства. Огромное международное внимание к этому делу вызвано в частности тем, что это был первый в мировой истории случай ядерного терроризма. В Лондоне с помощью радиоактивного яда был убит гражданин Великобритании. Скотланд-Ярд занимался расследованием убийства на протяжении 7 месяцев. За это время британские следователи неоднократно посещали Москву, где в присутствии своих российских коллег допрашивали в качестве свидетелей Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, близко общавшихся с Александром Литвиненко в Лондоне именно в день его отравления. Втроем они пили чай в баре отеля «Миллениум», где, по мнению полиции, и произошло отравление. К маю 2007 года официальное расследование было завершено, и дело было передано в Королевскую прокуратуру, которая назвала Андрея Лугового подозреваемым в убийстве и потребовала от российских властей его выдачи. Сам Луговой категорически отрицает какую-либо причастность к убийству. Российская генпрокуратура отказалась выдать Лугового, ссылаясь на законодательство, запрещающее экстрадицию российских граждан. После этого англичанам пришлось заморозить дело Литвиненко, поскольку законодательство Соединенного Королевства запрещает заочные судебные процессы и вынесение приговоров в отсутствие обвиняемого. Британские комментаторы полагают, что есть серьезное основание подозревать, что за убийством Литвиненко могут стоять российские спецслужбы. На днях бывший глава Королевской прокуратуры Кен Макдональд, который непосредственно занимался делом Литвиненко, заявил, что след преступления ведет в Москву. Насколько эти подозрения обоснованы? Живущий в Великобритании историк разведки Борис Володарский считает, что для этого имеются серьезные основания.
Я думаю, что есть абсолютно все основания подозревать в убийстве Александра Литвиненко российские все службы и в инициативе совершить это преступление российское руководство, о чем совершенно справедливо, на мой взгляд, недавно заявил бывший генеральный прокурор Великобритании сэр Кен Макдональд. Первое и несомненное – это то, что просто никто другой такое преступление совершить бы не мог. Это первое и главное. Литвиненко был явно очень неудобной и нежелательной фигурой для российского руководства, для ФСБ, для СВР, для Кремля, для Путина лично, для тех, кто его окружает. Поэтому он был исключительно активным, вел очень активную работу, которая практически была направлена против той деятельности, которая российского государства, которая Литвиненко не устраивала. Он очень много писал. Писал очень много и для чечен-пресс, выступал в средствах массовой информации, мировых средствах массовой информации, давал интервью. Он оскорблял Путина лично. Он сделал известные заявления против президента действующего страны. Он помогал органам правосудия и следствия во многих странах мира. Выявлял российскую мафию за рубежом и так далее, и так далее. Он проделывал громадную работу, и просто его необходимо было замолчать, потому что он действовал во вред российскому руководству.
После того, как стало очевидно, что из-за отсутствия подозреваемого судебный процесс по делу Литвиненко вряд ли состоится в обозримом будущем, вдова Александра Литвиненко Марина решила добиваться у британских властей разрешения провести частное дознание по делу об убийстве мужа. Британское законодательство разрешает в случае насильственной смерти при невыясненных обстоятельствах проведение коронером так называемого инквеста – дознания с целью выяснения обстоятельств и причины смерти. Это дознание проводится в виде судебного разбирательства и нередко в присутствии присяжных. Однако, в отличие от официального судебного процесса, коронер не имеет права выносить приговор. Марине Литвиненко с большим трудом удалось убедить власти разрешить проведение такого инквеста, и это при том, что все расходы по нему, и немалые, она берет на себя. 13 октября этого года коронер Эндрю Рид объявил, что намерен провести всестороннее дознание в связи с гибелью Александра Литвиненко. О перспективах этого дознания в интервью «Радио Свобода» говорит Марина Литвиненко.
Пока информации нет о том, когда может начаться уже сам инквест, какое время он займет, в каком объеме это будет, где это будет происходить, будет ли это проводить тот же коронер, судья, или назначат более вышестоящего. Мы пока еще об этом не знаем и находимся в некоторой степени ожидания. Я могу сказать одно, что в течение этих 5 лет я убедилась в достоверности собранных доказательств Скотланд-Ярдом. Но человек, который совершил непосредственно преступление против моего мужа, он назван, и фамилия его Луговой, без всякого политического подтекста. И инквест, который мы запросили, выглядит единственным выходом из создавшейся ситуации. Потому что, что ждать следующие 5 лет, еще 5 лет? Я согласна, что в Англии срока давности не бывает. Но я думаю, что в нашей ситуации мы должны знать правду. И чем дольше мы будем ее ждать, тем больше будет возможности инсинуаций, каких-то совершенно немыслимых обвинений в сторону Саши. И очень трудно жить до тех пор, пока это дело не доведено до определенного логического конца.
Говорила Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Соединенные Штаты Америки прекращают соблюдать некоторые из своих обязательств по договору об обычных вооруженных силах в Европе в отношении России. По заявлению Госдепартамента, Россия еще в 2007 году приостановила выполнение своих обязательств по договору, в то время как США и их союзники продолжали предоставлять Москве сведения о собственных вооруженных силах. Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста уроженцу Чечни Магомеду Сулейманову, обвиняемому в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Российские коммунисты протестуют против запрета на распространение в Нижегородской области их предвыборной брошюры с комиксами, содержащими изображение премьер-министра России Владимира Путина. В Донецке группа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, проводящих голодовку, грозит самосожжением, если власти попытаются снести их палаточный городок. Чернобыльцы протестуют против резкого уменьшения размеров пенсий. В столице Египта, Каире, по меньшей мере 30 человек погибли за последние дни в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами на центральной площади Тахрир. Тысячи протестующих продолжают находиться на площади. Они требуют отставки главы Высшего военного совета маршала Мохаммеда Хусейна Тантауи. В Сирии во вторник во время операции правительственных сил убиты 23 мирных жителя и 5 бывших военных, перешедших на сторону оппозиции. 8 претендентов кандидата на пост президента США от республиканской партии обсудили во вторник в Вашингтоне вопросы внешней политики. В Грузии сегодня отмечают 8-ю годовщину революции роз, в результате которой был отстранен от власти тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе. Госдума России во вторник приняла в первом чтении законопроект об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в жилищной сфере, торговле и бытовом обслуживании. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 31 рубль 6 копеек, евро 41 рубль 91 копейка. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени, не пропустите, в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Русский аукцион в Париже, новинки ярмарки «Нонфикшн», Шемякин и Высоцкий, книга и выставка, сборник памяти историка Рашита Янгирова, юбилей правозащитника Виктора Файнберга и, конечно, новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Опера Вагнера «Запрет на любовь» впервые в России поставлена в театре «Геликон-опера». Режиссер спектакля Дмитрий Бертман перенес действие на стройку, тем самым зарифмовав сюжет произведения с судьбой самого театра. О чем идет речь, пояснит обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Ранее опера Вагнера никогда прежде в России не ставилась, так что театр «Геликон» оказался первопроходцем, и Дмитрий Бертман говорит.
Вагнер ассоциируется в основном у людей с какими-то вот такими длиннотами, надо посвятить огромное количество времени, прийти подготовленным. И вот вдруг я обнаружил вот эту оперу, которую он написал 22 года, с замечательной музыкой, очень легко усваиваемый, абсолютно анти-Вагнер. Комическая опера, очень смешная. Если бы эту оперу написал Оффенбах, например, или там Мербер, тоже похоже. Но здесь все время такое ощущение, что играет огромный симфонический оркестр вместе с духовым оркестром одновременно. Партии написаны для таких прозрачных голосов, россиневских вроде бы, но они не смогут это спеть, поэтому должны петь вагнеровские, чтобы пробить вот эту мощь оркестровую.
По сюжету вице-король Палермо Фридрих издал указ о запрете на увеселение и свободную любовь.
Отменить все карнавалы, фестивали и парады под страхом смертной казни. Закрыть все театры и цирки!
Обвиненный в нарушении этого распоряжения, Клаудио томится в тюрьме, а его сестра Изабелла изобретает интригу, благодаря которой самого Фридриха ловят на прелюбодеянии. Фридрих готов понести наказание, но тут появляется король, отменяет его дурацкий указ, и все заканчивается благополучно. Сестра вызволяет брата, влюбленные соединяются, муж возвращается к жене, и главное, строительство дворца счастья может быть продолженным. Ситуация с пойманным за руку развратным правителем удивительно актуальна, но Геликон, конечно, ближе к телу своя рубаха, а именно история то запрещаемого, то разрешаемого строительства здания театра на Никитской в Москве. Дмитрий Бертман объясняет.
Тут отстаивают свое право на любовь героя оперы, на то, что в сюжете оперы запрещено законом. Любовь нашего театра – это наш театр, и мы хотим кричать и отстаивать наше право, потому что мы действительно вот уже столько лет работаем в нечеловеческих условиях. Все об этом знают. Вот в этом помещении, в котором мы работаем, где нет ни одного репетиционного класса, даже не зала, а класса, мы умудряемся играть репертуар, оперный репертуар, огромнейший репертуар, и делать новые спектакли. Это когда сцена используется 24 часа в сутки конкретно. У нас на сцене не бывает получасов, когда она пустует. Просто уже физически мы измотаны, просто измотаны. Сейчас возникла надежда, и вот сегодняшняя власть, которая пришла в Москву, нам пообещала, что этот ужас весь закончится, и в конце, в самом 2012 года мы въедем в наше здание, И мы живем этой надеждой, чтобы туда вернуться. И мы играем спектакль про это, тем более, что в сюжете этой оперы вся наша ситуация прописана. Так оказалось, что ничего менять не надо.
Действие начинается, как и положено, выходом дирижера к оркестру, но в руках Константин Чудовский держит дрель, и звук дрели мы слышим прежде, чем первый такт увертюры. А завершается представление выходом доброго короля. Портретного сходства с новым мэром Москвы нет, но намек понятен. Австрийский художник Хартмут Шоркхофер умудрился вписать в крошечное пространство Геликона декорацию стройплощадки с бетонной горкой, котлованом, краном, кирпичными стенами, иными словами, воспроизвести нынешний вид внутреннего двора усадьбы княгини Шаховской, где и расположено основное здание театра. Хор разодет чрезвычайно экстравагантно. Правда, наряды вызывают ассоциации не столько с Дворцом Счастья, сколько с Домом Терпимости. Но это единственная претензия к хорошо сыгранному и спетому представлению. Спектакль в целом веселый, но это не отменяет серьезных драматических сцен. И получается не комическая, а сатирическая опера. Тем более, что в некоторых персонажах легко обнаруживается прямо портретное сходство с реальными участниками строительной эпопеи Геликона, руководителями архнадзора. Социальный и в то же время ярко-театральный, жизнерадостный спектакль – сочетание редкое. И удивительно, что труппе Геликона, а также ее художественному руководителю удается сохранить чувство юмора и оптимизм. По окончании действия опускается легкий занавес, на котором воспроизведен эскиз интерьера Большого зала Геликона на Большой Никитской, того самого Дворца Счастья, о котором мечтает весь театр. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, потеряют ли инвесторы больше миллиарда долларов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американское космическое агентство НАСА представило во вторник новый марсоход «Curiosity» — «Любопытство», который будет запущен на Красную планету в субботу. «Любопытство», по словам представителей НАСА, будет самым крупным подобным агрегатом, отправленным на другую планету. Его длина 3,5 метра, высота 3, вес около тонны. Он в два раза превосходит по размеру предыдущие рекордсмены марсоходы. Новая машина оборудована аппаратурой, которая позволит проводить анализ марсианской породы на наличие в ней живых организмов или их останков. Двухметровая механическая рука оборудована отбойным молотком для того, чтобы пробиться сквозь скалистую марсианскую поверхность. Мощный лазер, способный анализировать почву, укажет любопытству наиболее перспективные для изучения места. Ученые говорят об особой сложности миссии, поскольку спуск марсохода на поверхность планеты будет осуществлен новаторским способом, с помощью реактивной установки, так как в будущем будут опускаться на поверхность Марса пилотируемые спускаемые аппараты. Стоимость миссии оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Жертвы необычного мошенничества, преодолев стыд, заявили в полицию о том, что они также пострадали в результате процедур, которые должны были улучшить их, так сказать, внешность. Несколько женщин заявили о том, что они прибегли к услугам врача, женщины, рекламировавшей себя на интернете как пластического хирурга, для того, чтобы укрупнить свои ягодицы. Врач-женщина, как выяснилось, в действительности является мошенником-мужчиной, принимавшим клиенток в импровизированном медицинском кабинете и вводившим им опасную для здоровья комбинацию костной ткани, суперклея и скрепляющей субстанции. Процедура стоила всего $700 и была крайне болезненной. Первая жертва вскоре попала в больницу с заражением, но не решалась войти в кабинет врача из-за стыда. Чуть позже ее забрала скорая помощь. Потребовалось несколько операций и длительный уход сиделки. 30-летний Рон Моррис, выдававший себя за женщину, арестован по обвинению в ведении медицинской практики без лицензии и нанесении тяжелых травм. Его разыскивали больше года. Следователи предполагают, что во Флориде существует подпольная сеть, оказывающая подобного рода услуги тем, кто не может позволить услуги лицензированных врачей. Куда исчезли 2 с лишним миллиарда долларов средств клиентов инвестиционной компании MF Global, обанкротившейся 2 недели назад? Это одно из крупнейших в истории США банкротств, привлекает внимание еще и потому, что во главе компании стоял бывший сенатор, бывший губернатор Нью-Джерси, бывший управляющий инвестиционным банком Goldman Sachs Джон Карзайн. Ему на днях придется давать показания перед специальной комиссией Конгресса. Рассказывает Владимир Морозов.
Специалисты, которые проверяют сейчас деятельность MF Global, не могут отыскать $1,2 млрд. Он исчез, как мелкая монета, которая выпала у вас из рук и закатилась в щель деревянного пола. Эти средства принадлежали клиентам MF Global. Суд по вопросам банкротства обязал компанию вернуть деньги, но 45% средств клиентов таинственно исчезли. Пропажу не могут отыскать ни финансисты из Национального управления по ценным бумагам, ни сотрудники ФБР. Один источник, пожелавший остаться неназванным, предполагает, что деньги не пропали. Просто в бухгалтерских документах MF Global возник беспорядок после того, как многие тысячи испуганных клиентов стали забирать вложенные средства. Но эти бедолаги потребовали свое только в конце октября, когда стал очевиден провал компании. Многие клиенты – это фермеры и владельцы мелких бизнесов, которые с помощью вложений в MF Global пытались подстраховаться от постоянных колебаний цен на сельхозпродукты и металлы. Крепнет подозрение, что MF Global растратила их деньги. Известно, что она взяла на себя неоправданный риск, вложив более 6 миллиардов долларов в облигации европейских стран, ряд которых близок к банкротству. Потом у MF Global стало худо со средствами, и она, как полагают, воспользовалась деньгами клиентов, что строжайше запрещено делать без особых гарантий. Говорит один из пострадавших клиентов Джим Мидли. Я думаю, руководители компании должны пойти в тюрьму. То же самое происходит на всем Уолл-стрите. Они тратят наши деньги, выкупая долги европейских стран. Пока никаких обвинений не выдвинуто ни против компании MF Global, ни против ее бывшего владельца Джона Карзайна. Но он уже нанял адвокатов. Расследование ведется в чисто финансовой сфере. Если подтвердится, что незадолго до банкротства MF Global намеренно использовала в неположенных целях сотни миллионов принадлежащих клиентам денег, это повлечет за собой уголовные обвинения. Кстати, Джон Карзайн в свое время был главой другой мощной финансовой компании Goldman Sachs и губернатором штата Нью-Джерси. Карзайн ушел в отставку с поста главы MF Global через несколько дней после ее банкротства. При этом он отказался от полагавшегося ему выходного пособия в размере 12 миллионов долларов.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня слушайте в прямом эфире «Час прессы». 20 лет – период распада или полураспада. Беларусь без СССР. Очередной выпуск юбилейного цикла, где журналисты из бывших союзных республик анализируют изменения, случившиеся в их странах за последние 20 лет. И то советское, что еще в них осталось. В программе участвует публицист Александр Федута и журналист, основатель сайта «Белорусский партизан» Павел Шеремет. Ведущий – Виталий Портников. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. Вас ждут новости экономики. Общий объем российской экономики в январе-октябре этого года увеличился более чем на 4% к уровню 10 месяцев прошлого года. Рубрика «Общественное мнение». Подробнее о самых интересных публикациях в свежих газетах. И сразу после новостей вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Какие законы, принятые нынешним составом Государственной Думы, повлияли на вашу жизнь? Будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответами на этот вопрос. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты прекращают соблюдать некоторые из своих обязательств по договору об обычных вооруженных силах в Европе в отношении России. По заявлению Госдепартамента, Россия еще в 2007 году приостановила выполнение своих обязательств по договору, в то время как США и их союзники продолжали предоставлять Москве сведения о собственных вооруженных силах. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста уроженцу Чечни Магомеду Сулейманову, обвиняемому в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. В Унцукульском районе Дагестана убит боевик, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Российские коммунисты протестуют против запрета на распространение в Нижегородской области их предвыборной брошюры с комиксами, содержащими изображение премьер-министра России Владимира Путина. В Донецке группа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, проводящих голодовку, грозит самосожжением, если власти попытаются снести их палаточный городок. Чернобыльцы протестуют против резкого уменьшения размеров их пенсий. В столице Египта Каире по меньшей мере 30 человек погибли за последние дни в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами на центральной площади Тахрир. Тысячи протестующих продолжают находиться на площади. Они требуют отставки главы высшего военного совета маршала Мохаммеда Хусейна Тантауи. В Сирии во вторник в ходе операции правительственных сил были убиты 23 мирных жителя и 5 бывших военных, перешедших на сторону оппозиции. Об этом сообщили сирийские правозащитники. 8 претендентов в кандидаты на пост президента США от республиканской партии обсудили во вторник в Вашингтоне в ходе очередного раунда теледебатов вопросы внешней политики.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главной нашей сегодняшней теме. Напомню, мы подводим некоторые итоги работы Государственной Думы России нынешнего созыва, которая сегодня соберется на последнее пленарное заседание перед выборами. Изменения в Конституции, увеличившие срок президентских и депутатских полномочий, закон о полиции, поправки в закон об образовании, реформа бюджетных учреждений, изменения в Уголовном кодексе. Какие законы, принятые нынешним составом Госдумы, повлияли на вашу жизнь и как? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. И прямо сейчас вновь ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде подробнее об одном из последних документов, принятых парламентом и подписанным накануне президентом Медведевым. Законе об основах охраны здоровья. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Слова о бесконечной далекости от народа про чиновников, разработавших скандальный закон об основах охраны здоровья. Документ, очевидно, писали люди, никогда не посещавшие обычных медучреждений. Это крик души одного из блогеров, но примерно то же самое при обсуждении законопроекта говорили известный детский хирург Леонид Рошаль и «Пироговское движение врачей». Против законопроекта выступили все оппозиционные фракции Госдумы. Тем не менее, голосами единороссов законопроект был одобрен, он благополучно прошел Совет Федерации и вот теперь подписан президентом. Говорит президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.
Есть ряд ситуаций, которые возникнут сразу, а именно передача муниципальной собственности в собственность субъекта федерации. И поскольку ряд муниципалитетов сформировали бюджет, зная, что будет закон, и поэтому не заложив туда расходы на здравоохранение, а субъекты федерации не заложили, потому что закона еще не было. В общем, нас ждет такое веселое начало года. Второе, становится обязательной письменная форма информирования пациента. А это ужас, при том, сколько бумаг у нас лежит, при том, что унифицированных форм пока не создано информирование, да их и невозможно создать, пациенты все разные. И при этом есть автономия воли пациента, вот, например, если человек не хочет знать о том, как его будут лечить и что с ним происходит, то закон не отвечает на вопрос, а как тогда быть с письменной формой, ведь врач должен ее иметь, а пациент говорит, а я не хочу. Ну и, конечно, самое главное, это платная и бесплатная медицина. Здесь мы имеем странную ситуацию. Закон не противоречит Конституции, но пациенту практически каждый раз, если у него попросили денег в муниципальном или государственном учреждении, придется о Конституции напоминать. Потому что закон говорит о том, что организации, входящие в базовую программу госгарантии, имеют право оказывать платные медицинские услуги. Но в то же время Конституция нам говорит, что в государственных и муниципальных учреждениях помощь оказывается бесплатно. Таким образом, из-под действия статьи закона изымается норма, на которую распространяется Конституция по поводу государственных и муниципальных учреждений. Пациенту постоянно придется это доказывать и объяснять. Закон порождает достаточно много новых коллизий, конфликтен по своей природе.
Отмечает президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. «Россия рискует потерять систему бесплатной медицинской помощи», заявил хирург Леонид Рошаль после того, как новый закон об охране здоровья вступил в силу. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А какие законы, принятые нынешним составом Государственной Думы, повлияли на вашу жизнь? Такой вопрос мы сегодня в утренней программе «Время свободы» адресуем вам, уважаемые слушатели. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вот, кстати, один из них. Дмитрий пишет: «Я бы назвал не закон, а букет законов, ограничивающих жизнь. В первую очередь, это законы на направленные против автомобилистов, как в 30-е годы против середняков. Во вторую очередь, законы, ограничивающие политическую деятельность, утверждающие монополию на власть. В этом смысле нынешняя Госдума самая миграционная. Она породила у меня необратимые иммиграционные настроения. Впрочем, думаю, что у множества россиян тоже. Давайте послушаем звонки. Геннадий из Смоленской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Вот все законы, которые приняла Государственная Дума, были направлены на распад России. Вот вам доказательства. У нас в России 82 субъекта федерации. 70 из них дотационные. Они живут только за счет печатного станка. Народ вымирает. А в этих субъектах есть правительство, думы. Вот этот балласт мешает России. Она не работает. В этих субъектах 70 уничтожены 3000 предприятий. Марк, поздно говорить. Россия на грани катастрофы.
Геннадий, спасибо, но я бы хотел попросить всех наших слушателей быть более конкретными. Нас вот интересуют конкретные законы. Их было принято в этой Думе немало, и много из них были довольно заметными и наверняка на жизнь людей все-таки как-то повлияли. Плохо или хорошо, это мы и пытаемся сегодня узнать. Слушаем еще один звонок. Николай из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Да, значит, я против принятия закона о продлении президентского срока. В США четко написано, 2 ноября високосного года. Все, 4 года четко ротация. А у нас это сел в лодку и гребет под себя. Это Путин, естественно, сами понимаете, кто.
Спасибо, Николай. И слушаем из Калининграда звонок. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте, Радио Свобода, здравствуйте все. Ни одного закона, который помог мне жить, я не наблюдаю. Я только наблюдаю мыльные пузыри оттуда и из этой Думы. И то, что на костях наших родителей они построили себе состояние, особняки и так далее. То есть наши родители создавали материальные блага, а они все приватизировали, под себя подмяли, да и все. И юнцов теперь, которые выходят из желторотых с плакатами, там, национализму какому-то их обучают. Кто у них ставленники? Кто же миллионеры? Они отвлекают эту молодежь от того, чтобы они не задумывались, кем их стали родители.
Спасибо. Какие законы, принятые нынешним составом Государственной Думы, повлияли на вашу жизнь? Напомню вопрос, который мы адресуем этим утром нашим слушателям. Сегодня последнее пленарное заседание Госдумы 5-го созыва перед выборами. Звонок из Тамбова. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Я хотел сказать, что, как бы сказать, ни холодно, ни жарко от этой Думы. Вот лично мне, например. Если, например, в этой Думе заседают там, ну, почти 100% миллионеры, а если я не являюсь миллионера, то я, естественно, не вхожу в их круг и не вхожу в круг их интересов. У них свои интересы, которые они лоббируют, или свои, или своих родственников, понимаете? Ну и получается, как говорится, как однажды сказал один товарищ там, ой, можно господином его назвать, да, парламент не место для дискуссий.
Спасибо, Александр. И звонок из другого российского региона, из Саратова. Юрий нам дозвонился. Доброе утро. Какие законы, принятые этой Госдумой, на вашу жизнь повлияли, и если повлияли, то как?
Здравствуйте. Работа этих дум всех наших ясно и четко доказала, что это совершенно лишнее звено в нашем обществе. Ну что мы пытаемся натянуть на себя тот заячий тулупчик, который рвется по швам? Ну, представляете себе, все равно первая исполнительная власть заставила все свои вопросы, все проблемы, она протащила через эту Думу, которая автоматически, механически все дело проголосовала. И, значит, получается, что эти думцы-то все бездельники, они не нужны, абсолютно лишние люди, лишние деньги. Теперь, значит, я хотел бы сказать, что парламентаризм зародился тогда, когда было сословное общество, как существовал так называемый социальный коктейль. Сейчас у нас уже давно социально однородное общество. Вот. И представлять в эту сейчас парламент, выбирать-то некого. Нет у нас классов, нет у нас слоев. У нас что, личность-то выбираем? Кто больше денег даст, и все, и займет это место. Это абсолютно лишнее место. И поэтому, ну, вот было какое-то вот влияние, вот двигатель этой жизни, правое там дело. Ну, ведь не прошли они, а прошли совершенно не попали ни в Думу, никуда, ничего, и партии свои не
сумели. Спасибо, Юрий. Общие оценки системы парламентаризма в России, это, конечно, интересно, но законы эта Госдума, какая бы она ни была, принимала, и влияние на нашу жизнь, я считаю, они, безусловно, оказывали. Давайте послушаем еще один звонок из Краснодара. Петр у нас на связи. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире. Нету связи, к сожалению. Давайте попробуем еще один звонок из Тюменской области. Доброе утро. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Тюменская область.
Мы вас слушаем.
Я хотел поговорить о Государственной Думе, которая законы она принимает. Есть один закон о культуре и второй закон об образовании. Они эти новые законы, поправки к законам приняли. Так у них вообще здесь никаких гарантий нету, чтобы получить это образование нормальное.
Спасибо, Мерзат. И послушаем звонок из российской столицы. Владимир, доброе утро.
Алло, доброе утро. Закон о том, что поликлиники преобразованы. Появились терапевты, которые направляют в специализированные, так сказать, отделы. В результате все поликлиники, так сказать, хаос, огромные очереди, люди скучно стоят и друг друга заражают. Поэтому вот в развитых странах, так сказать, с большой, там каждый закон стоит под фамилией. Закон Веник вот, и так далее. У нас и какие-то безликие законы принимают, и никто за них ответственность не несет. И депутаты должны получать зарплату за то, что они выдают хорошие законы. За этим надо платить. А если они дают законы, которые разрушают страну, их за это надо сажать в тюрьму. И это надо законодательно провести.
Спасибо, Владимир. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали этим утром на вопрос, какие законы, принятые нынешним составом Государственной Думы, повлияли на их жизнь. Еще раз напомню, сегодня Госдума 5-го созыва соберется на свое последнее заседание перед выборами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в январе-октябре увеличился на 4,3% к уровню 10 месяцев прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. При этом рост ВВП России в течение октября, по ее словам, составил 0,9% с учетом сезонного и календарного факторов. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект закона о федеральном бюджете на 2012 год и на период до 2014 года. В частности, федеральный бюджет на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и среднегодовой цены российской нефти $100 за баррель. На сегодня в России насчитывается 103 банка, не отвечающих требованиям к минимальному размеру собственного капитала в 180 миллионов рублей, заявил представитель Центрального банка Михаил Сухов. К концу сентября 118 из примерно 1000 действующих в стране банков не соответствовали новым требованиям по увеличению собственного капитала, которые начнут действовать с января будущего года. Сейчас этот минимум составляет 90 миллионов рублей. Европейская комиссия, как ожидается, представит сегодня результаты очередного исследования, направленного на поиск мер для преодоления долгового кризиса в регионе. В частности, одно из главных предложений Еврокомиссии – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций, призванных заменить собой национальные гособлигации. Впервые об этом заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу еще в середине сентября. Однако сразу несколько стран, в первую очередь Германия, выступили категорически против подобных новаций. Теперь же Европейская комиссия предлагает три разных варианта реализации этой идеи. По первому, как и предлагалось ранее, единые облигации позиции еврозоны полностью заменяют национальные. Второй вариант предполагает, что единые облигации, выпускаемые под гарантии других стран еврозоны, заменят национальные лишь частично, например, на сумму не более 60% ВВП той или иной страны, остальные ее заимствования за счет выпуска собственных облигаций. Согласно третьему варианту, единые облигации еврозоны заменяют национальные в гораздо меньших объемах, чем по второму варианту. Среди других антикризисных предложений Европейской комиссии, в частности, единое представительство всех стран еврозоны в Международном валютном фонде, а не каждой в отдельности, как до сих пор.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 6 копеек, евро 41 рубль 91 копейка. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» подробным рассказом о самых интересных публикациях в свежей российской прессе. Снова со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Давайте
Марк.
Подробнее о главной, без сомнения, теме. На первых полосах практически всех газет сегодня публикация об этом смягчении приговора летчикам российской авиакомпании «Ролкон» в Таджикистане, в результате которых один из них гражданин России, один гражданин Эстонии, оба были отпущены на свободу.
Газеты пишут сегодня о том, что в Москве освобождение летчиков восприняли как дипломатическую победу России. Коммерсанту источник в медиа пожаловался, что было непросто, в том числе потому, что история вся попала в СМИ и выплыла в публичное поле, да еще и накануне выборов.
А правда ли, пишет Коммерсант, что и президент России Дмитрий Медведев тоже узнал обо всем этом лишь из публикации в средствах массовой информации?
Да, именно об этом и пишет газета Коммерсант, и вот это может стать причиной того самого разбора полетов, который сейчас, как полагает Коммерсант, будет происходить, несмотря на вроде бы счастливое завершение ситуации, потому что президент узнал об этом не от МИДа, а из газеты «Коммерсант». Хотя МИД вроде бы уже 17 мая вел обмены нотами и диалог с таджикскими властями. Как пишет опять же «Коммерсант», собеседники в МИДе говорят, что никаких экстраординарных действий для освобождения летчиков Россия не предпринимала, просто все, что она делала, она сделала публично. Речь идет вот об этих самых таджикских гастарбайтерах, о претензиях Геннадия Онищенко. Но оказалось, что в конце концов было достаточно просто предметно поговорить с руководством Таджикистана. Еще говорит источник в МИДе, что они нажали на пару рычагов, незримых для широкой публики. Но и утверждает, что и без всей этой шумихи все равно бы их вытащили. Эксперты с этим не согласны. В частности, Анатолий Кучерен, который занимался этим делом, и который теперь говорит, что вот этот комитет общественный, созданный для освобождения Владимира Садовничева, будет теперь постоянным. Он будет заниматься защитой российских граждан за рубежом. Ну и вот вопросы к дипломатам есть и у руководства страны. Сейчас обещает Коммерсант разбор полетов МИДу.
Еще одна тема экономическая сегодня в газете «Ведомости». Частные инвесторы Олимпиады в Сочи выяснили, что они не смогут заработать на строительстве олимпийских объектов, понесут убытки и теперь просят государства о поддержке.
Просят они более конкретно о чем? Минимум субсидировать процентную ставку по кредитам ВЭБа, а еще лучше выкупить долю в компаниях или сами строящиеся спортивные сооружения. Рассказали об этом «Ведомости» федеральный чиновник и топ-менеджеры двух компаний, строящих олимпийские объекты. Всего таких инвесторов 5, 3 из них частные. Это компании Олега Дерипаски, Владимира Потанина и Ахмеда Белалова. По данным ВЭБа, на сентябрь на подготовку к играм предоставлено 87 миллиардов 700 миллионов рублей при общей стоимости проектов более 145 миллиардов рублей. Олимпийские объекты убыточны в принципе, объяснил один из собеседников издания. Расчеты стоимости подготовки к играм делались на коленке, и в итоге смета выросла более чем в 3 раза. Если раньше можно было надеяться хотя бы на минимальную отдачу от инвестиций, теперь понятно, что все обернется гигантскими убытками. Вернуть инвестиции не получится во многом по вине Олимпстроя, считает еще один собеседник издания. Дело в том, что госкорпорация не смогла вовремя обеспечить инвесторов инфраструктуры, и в итоге им пришлось строить ее самим. Ну а федеральный чиновник считает, что удорожание произошло не из-за Олимпстроя, а из-за дополнительных требований решение Оргкомитета и Международного олимпийского комитета. Приходится увеличивать объемы заимствования, а при новом соотношении кредитных средств проекты становятся убыточными.
И еще одна тема, о которой у нас есть время рассказать, она связана с нашим центральным сегодняшним, с нашей центральной сегодняшней темой, последним заседанием Госдумы. Накануне Госдума приняла в первом чтении еще один документ. Это поправки к закону о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. И в соответствии с этим законом мигранты будут обязаны при устройстве на некоторые специальности сдавать экзамен по русскому языку.
Что касается специальностей, это торговля, ЖКХ и сфера обслуживания. Ну вот парламентарий полагает, что закон будет работать и на снижение межнациональных разногласий. Комсомольская правда поясняет, что, во-первых, владение великим и могучим придется доказывать заранее, то есть до приезда в Россию, а во-вторых, документально. Ну, в качестве документа это может быть документ о получении образования на территории бывшего Советского Союза до 91 года или на территории России после 91 года или сертификат о прохождении гостестирования по русскому языку. Согласно порядку, в частности, нужно будет уметь прочитать короткие и простые тексты, уметь написать короткое письмо, поздравление, изложить основное содержание текста источника, опираясь на вопросы. Ну, а МК отмечает, что сейчас есть более 160 центров, получивших право проводить гостестирование, но их нынешний КПД крайне невысок.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Москве, в Международном обществе «Мемориал», состоится публичный семинар под названием «Социальные неравенства, гражданское общество и демократические институты. Опыт Латинской Америки». Как влияет возрастающее социальное неравенство на развитие демократии в России? Значим ли опыт Латинской Америки для страны? Эти вопросы в центре внимания участников семинара, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Основные докладчики на семинаре, проходящем в рамках проекта «Демократия в России», это ученые-специалисты по Латинской Америке. Политолог Татьяна Ворожейкина и экономист Владимир Давыдов, директор Академического института Латинской Америки. Южноамериканский опыт не случайно выбран для анализа и сравнения с российским. Слово Татьяне Ворожейкиной.
Есть одна общая закономерность, которую можно вывести из опыта и латиноамериканских стран, и России. Это чем глубже разрывы социальные, чем они непроходимые, вот очень важно, чем меньше каналов вертикальной мобильности для социальных низов, тем больше вероятность и опасность того, что низы не будут видеть в демократических каналах никаких реальных путей для улучшения своего положения.
А почему так происходит?
Так происходит потому, что если общество у вас сильно поляризовано, как, например, латиноамериканское общество на протяжении всего 20 века. Вот очень интересная, конечно, здесь и крайний случай, это Венесуэла. Страна богатая, нефтяная. И это нефтяное богатство в течение полувека делилось между примерно 40 верхними процентами населения. А нижние жили как бы вне рынка этого, вне общества, вне демократии. И для них эти демократические институты были пустым звуком. И вот когда пришел такой человек, как Чавес, с устремленностью на власть, с одной стороны, с антикапиталистической риторикой, с другой, с популистской политикой, с третьей, то я бы так сказала, что вот эта вот неэффективность демократии для улучшения положения социальных низов, она сомкнулась с авторитарными тенденциями сверху и создала очень устойчивую ситуацию. Я думаю, что и в России есть тоже следы того же самого.
Я как раз хотела вас попросить оценить, какова в этом смысле ситуация в России, насколько, скажем, сильно в ней социальное неравенство, если сравнивать с другими странами?
Неравенство в распределении доходов в Российской Федерации, оно приближается к латиноамериканским образцам. Это тип, когда верхние 10-20% концентрируют порядка 50% доходов. И это означает, что проблема для нас очень существенная. Мы, конечно, отстаем от худших латиноамериканских ситуаций, таких как, скажем, бразильская, чилийская или венесуэльская до прихода к власти Чавеса, но в принципе это не европейская, не американская и даже не азиатская ситуация, где значительно мягче неравенство в распределении доходов. Поэтому для нас эта проблема существенна.
Вы видите в конкретной российской политической ситуации влияние вот этого социального неравенства?
Да, конечно.
В чем?
С моей точки зрения, 90-е годы, когда осуществлялась рыночная либеральная реформа и, соответственно, была провозглашена демократия, они оказались для значительной части населения провальными с точки зрения улучшения их материального положения. Они видели, как небольшое количество людей богатело. Соответственно, это богатство, оно совершенно для них было нелегитимно, потому что их ситуация ухудшалась. И когда пришел такой человек, как Путин, они увидели в нем носителя порядка. Это происходило, скажем, с иным знаком, не слева, а, скажем так, справа, авторитарным. Но, тем не менее, ситуация та же. Я думаю, что вот ситуация, в которой демократия является пустым звуком для низов, и они поддерживают авторитарные тенденции сверху, это и наша ситуация.
Ну вот ситуация на данный момент такова, какова она есть. А каков мог бы быть выход из нее конкретно для России?
Выход позитивный – это становление снизу институтов защиты социальных интересов тех, кто несет основные издержки вот такого типа развития. Это прежде всего профсоюзы независимые. Это всякого рода социальные движения, которые бы отстаивали такие интересы, которые направляли бы их и развивали их как гражданские инициативы. С моей точки зрения, только мощная, в том числе и протестная мобилизация снизу могла бы сделать эту проблему значимой и со временем трансформировать политический институт.
Говорила Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь. Семинар 23 ноября в Мемориале, посвященный латиноамериканскому опыту влияния социального неравенства на демократические институты, это открытое мероприятие. В нем могут принять участие все желающие.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. О развитии событий на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru и в следующей информационной программе «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов по московскому времени. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Необходимость международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа обсуждаем с Лидией Графовой и Марком Урновым, а также адвокатом Владимиром Гладышевым. Слушайте Радио Свобода. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Похоже на такую же политическую провокацию.
Часть электората социалистов голосовала на этот раз за компартию.
Блоги говорят о застое в рейтингах Дмитрия Медведева.
Участники принесли с собой гроб, на котором было написано «Российские выборы».
Им надо уходить.
Мы прерываем все контакты между финансовой системой Соединенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».